Кругосветка. Людмила Смирнова. Бельгийские заметки. Гент. Железнодорожных вокзалов в Брюсселе 3. Централь, Миди и Норд. Поезда останавливаются на всех по очереди, так что уедешь с любого. Ближе всего к нам оказался Централь, даже с транспортом можно не связываться. Мы с Верой решили идти пешком, несмотря на мерзкую ноябрьскую дождевую взвесь. Снаружи объект не слишком походил на вокзал, но важнее, что внутри. Слева от входа гигантское табло. Написано, куда, во сколько и с какого пути идет поезд, но ничего о промежуточных станциях. В результате мы по незнанию вместо проходящего через 15 минут выбрали поезд с конечной остановкой в Генте через час. Вдобавок, на проходящем скоростнике мы были бы в Генте через 30 минут, а на региональном со всеми остановками ехать почти час. Теперь кассы. Они прямо под табло. Все как обычно в Европе, несколько окошек и одна очередь. Были и автоматы, но живой человек лучше. Наконец мы отправились к поездам. Сперва вниз по широкой лестнице, до минус первого торгового уровня, затем еще ниже, на перрон. Но только мы прокомпостировали билеты, как запустили звуковое объявление. «Голландский». Только этого не хватало. Помогла случайная попутчица, спокойно перевела нас на другую сторону платформы. Просто поменялся путь. Наконец мы в вагоне. А где наш путеводитель? Гент, столица Восточной Фландрии, третий город Бельгии после Брюсселя и Антверпена. Возник он в VII веке между реками Шельды и Лейе. Название происходит от кельтского «ганда» – слияние рек, или латинского «ганта» – пристань. В IX веке графы фландерские возвели здесь несколько крепостей, чтобы защищаться от викингов. После этого Гент стал крупным торговым портом, до середины XVI века занимая второе место в Европе после Парижа. В Бельгии жители Гента часто называют висельниками. В 1539 году в городе поднялся бунт из-за дополнительных налогов. Император Карл, подавив мятеж, заставил видных горожан пройтись по улицам с петлей на шее. С тех пор в праздники генцы носят на шее черно-белые петли, гордясь своей непокорностью. После открытия в 1827 году морского канала город пережил новый расцвет, став морским портом. А еще Гент – студенческий город. Здешний университет, основанный в 1817 году, считается самым престижным в стране. Наконец, поезд прибыл на вокзал Гент-Синт-Питерс. Едва вынырнув из темного тоннеля, мы застыли, изумленно задрав головы. Весь главный вестибюль был расписан фресками. Удивительно, но многочисленные пассажиры спокойно обходили нас, хотя мы стояли на самом ходу, вооружившись монокулярами. На стенах вокзала художник Корнелис изобразил города, в которые можно попасть по этой ветке железной дороги: Брюгге, Гент, Брюссель, Антверпен и картина с морем и пароходом Остенде. Сверху вдоль стен чудный опоясывающий орнамент с паровозиками. В центре потолка живописный плафон с парящими на голубом фоне птицами и охристой фантазией из штурвалов, дубовых листьев и перьев. Наконец мы нашли в себе силы оглядеться вокруг и обнаружили, что стоим посередине длинного кирпичного вестибюля с тремя уровнями окон по опоясывающей фасадной стене и двумя поперечными галереями, которые условно делят помещение на три зоны. Слева зал ожидания, по центру выход, а справа сувениры, кофе и, о да, генские вафли. Вообще такого в классическом представлении об этом бельгийском лакомстве нет. Есть вафли брюссельские и льежские. Первые прямоугольные и мягкие, их подают теплыми с сахарной пудрой и другими сладкими добавками. Вторые твердые, овальные или круглые, их секрет – сахарные жемчужины. Генские оказались чем-то средним. Мы получили горячую, большую, пышную, овальную вафлю с крупными сотами, заполненными шоколадом. Невероятно вкусно. Но пора на улицу. Заодно посмотрим на это архитектурное чудо снаружи. Вокзал построен к открытию Всемирной выставки 1913 года. Как говорит путеводитель, здание из темного кирпича в стиле модерн напоминает старинную крепость, но по мне оно больше походило на пожарную часть. Виной тому высоченная башня с часами по проекту бельгийского архитектора Клоке. Говорят, что вскоре после возведения она стала наклоняться, и ее пришлось построить заново. Площадь перед вокзалом носит имя королевы Марии Хендрики. В центре раскинулась практически круглая платановая аллея, а внутри нее на высокой подставке в форме дверной коробки скульптурная композиция из бронзы, называется «Встреча». Под прямым углом две фигуры, мужчина стоит, а горизонтально парящая женщина обнимает его за шею. Тут же два фонтана и два ручейка символизируют реки Лейе и Шельдо. Вокруг остановки городского транспорта, но мы забрали правее и пошли пешком через квартал с классической застройкой 19-20 веков. Дабы она не выглядела так скучно, местные жители применяют разные способы. Например, всю торцевую стену одного из домов занимало стихотворение с подписью «Стефан Герман», а в подворотне приютилась скульптура белой лошади в натуральную величину. Минут через 10 нам на глаза попался комплекс четырехэтажных зданий с зубчатыми стенами, башенками и укреплениями. Оказалось, что это казармы короля Леопольда, построенные в начале 20 века. Мы походили вокруг, заглянули во двор, увидели там охрану и не стали нарываться. А зря, ибо там располагаются музей дизайна и высшая школа искусств. Когда-то рядом стоял форт, но он не сохранился. Теперь на его месте цитадель-парк. Мы решили немного пройтись по дорожке, идущей поверху старой оборонительной насыпи. Казармы остались слева, а справа внизу стелился туман, золотились деревья, поблескивала вода. Теперь нас интересовали три архитектурных объекта – кафедральный собор Святого Бавона, Бифруа Бельфорт и церковь Святого Николая. Они стоят на одной линии и образуют знаменитый Гентский башенный ряд. Однако первой старинной постройкой на нашем пути оказалась двухэтажная темного цвета тюрьма XVIII века с ярко-желтыми фронтонами. В одном из них размещен барельеф, изображающий сцену из древнеримской легенды о Кимоне. Кузнику, осужденному на голодную смерть, каждый день приходила дочь и кормила грудным молоком, за что ей полагалась смертная казнь, но судьи решили помиловать обоих. Со стороны апсиды, вдоль бокового фасада, мы вышли на площадь Святого Бавона. Вот и кафедральный собор в честь того же святого. Когда-то это был местный дворянин. Все имущество он раздал бедным, затем ушел в монастырь и был причислен к лику святых. Главное в архитектуре строения, разумеется, башня, квадратная, четырехъярусная, из светлого камня, с узкими высокими окнами и четырьмя небольшими шпилями по углам сверху. По правилам брабантской готики она стоит вплотную к западной стене здания и заодно служит входом. Несмотря на большие размеры, внутри собор выглядит легким и полным воздуха. Все благодаря обилию нервюр на сводах и тонким колоннам, похожим на стебли тянущихся к свету растений. Многих храм притягивает огромной коллекцией произведений искусства, самая старая из которых относится к VIII веку. Ее главное сокровище – Гентский алтарь. Это 24 деревянные живописные створки, наиболее ценные из которых «Поклонение Агнцу» создана в 1432 году братьями Ван Эйк. Пророки, апостолы, мученики и святые стекаются к алтарю, где стоит Агнец, символизирующий Христа. За время существования шедевр пытались целиком или по частям сжечь, украсть, продать и даже спрятать от прихожан из соображений цензуры. Сейчас он хранится в отдельной часовне за пуленепробиваемым стеклом, но во время нашего визита находился на реставрации. Зато кафедру 1745 года местного скульптора Дельво увидеть удалось. Автор все построил на контрасте. Лестница и балкон проповедника сделаны из темного дуба, а медальоны и статуи из белого мрамора. Главная идея выражена скульптурной группой. Трубящий ангел разбудил крылатого Хроноса, символ человечества, призывая устами истины в образе юной девы послушать Слово Божие. На крыше балкона, она же звуковой экран, два ангела поднимают крест, в то время как третий борется со змеей. А еще среди четырех органов храма есть инструмент 17 века, считающийся самым ценным в стране. Его уникальный механизм позволяет с легкостью исполнять органную музыку всех стилей, включая современные. Из собора мы вернулись на площадь. Справа от нас – Королевский Нидерландский театр. Это трехэтажное здание конца XIX века. В центре главный вход укрывает выступающий полукруглый портик. Над ним на уровне второго этажа – большой балкон с высокими круглыми фонарями. Второй и третий этажи имеют по 5 квадратных окон. По одному боковому окну каждого ряда отделено от 3 средних ниш. Всего 4 ниши, а в них 4 статуи мужчин в одежде 17 века. Выше высокий треугольный фронтон с полукруглой мозаикой. Аполлон в солнечной колеснице и 9 муз. А на самом верху двускатной крыши бронзовая женщина с лирой. На той же площади, прямо напротив святого Бавона, здание суконных рядов, а за ними вторая искомая башня Бефруа-Билфорт. В тройке она самая высокая, 95 метров, а построена аж в XIV веке. Строгая квадратная колокольня по верхнему ярусу опоясана дозорной галереей. На одной из стен золотятся большие старинные часы. Наверху 4 угловые башенки и высокая остроугольная крыша в форме пирамиды, над которой красуется большущий флюгер в виде дракона. Оценив увиденное, мы нацелились туда, где уже просматривался третий интересовавший нас собор. Но у нас по дороге был еще один обязательный и любопытный объект – ратуша. Абсурдно то, что она состоит из фрагментов разных эпох, пристроенных к изначальному зданию XIV века. Отдельно каждая часть хороша. Готический фасад второй половины XVI века с большими вытянутыми окнами и нишами, куда помещены скульптуры графов Фландрии, ренессансный корпус того же времени с колоннами разных стилей, будто дворец итальянского возрождения, здание середины XVIII столетия в стиле классицизма с треугольным фронтоном. Но вместе выглядит странно. Наконец мы добрались до Корнмаркт, площади зернового рынка. Надо же завершить знакомство с Генским рядом. И вот уже перед нами церковь из голубовато-серого известняка. Ее начали строить в XIII веке на средства от продажи зерна и посвятили святому Николаю, покровителю пекарей. Правда, колокольню оплатил город, чтобы использовать ее как дозорную площадку, ведь Бифруа в то время еще не было. При этом, вопреки здешним канонам, башню с колоколами выстроили не со стороны фасада, а над пересечением трансепта и центрального нефа. Во время нашего визита в церкви шел ремонт, но внутрь попасть было можно только не с площади, а через дверь за трамвайной остановкой справа на Каталонской улице. И тут перед нами возникло неожиданное препятствие. Всю улицу заполнило торжественное шествие кришнаитов. Характерно одетые персонажи пели и танцевали, не обращая внимания ни на что, даже на бешено звенящий им трамвай. Через какое-то время процессия все же продвинулась на несколько метров, и мы вошли в заветную дверь. Удивительно, но внутри готического храма оказалась барокко. Просто в XVI веке после протестантского разгрома интерьер отделали в духе того времени. Тогда же воздвигли главный алтарь с великолепной золоченой решеткой и голубем над ней. Еще выше разместился барельеф «Ангелы и Бог». Что до витражей, то средневековые не пережили религиозных войн, более поздние французских революционеров, и только в боковых капеллах остались уникальные произведения XVIII века. Из-за ремонта часть церкви была отделена деревянной перегородкой, а ближе к выходу расположилась выставка, посвященная жуткой расправе 1995 года в Сребренице, когда погибли более 8000 боснийских мусульман. Захотелось наружу. На трамвайной остановке баянист играл уральскую рябинушку. Пора было отвлечься на другие архитектурные шедевры. Один из них как раз близко, на той же Каталонской улице. Речь о доме гильдии каменщиков, или, как его еще называют, дом с морисками. Средневековое здание XVI века считалось не сохранившимся до 1976 года, когда в процессе реставрации под слоем штукатурки вдруг открылся деревянный фасад. С тех пор эта двухэтажная постройка с высоким подвалом, широкими окнами и трехъярусным ступенчатым фронтоном – настоящая гордость Гента. Благодаря тонким пилястрам между окнами этажей и ярусов фронтона, здание кажется легким и устремленным вверх. Кроме того, на фасаде можно увидеть тонкую резьбу и гербы. Но главное – это мориски на ступенях фронтона. 6 объемных фигур, которые от ветра, вращаясь вокруг своей оси, будто исполняют мориску – зажигательный средневековый танец. Теперь время отдать должное главному украшению любого города – я говорю о реке. Мы направились к ближайшему мосту, не переставая удивляться ясному небу, солнцу, зеленой траве и ярким цветникам на Корнмаркт. Нам и не снились такие краски в ноябре. А это что еще за новая готика и ренессанс в одном флаконе? Широкие арочные окна в два этажа, скульптуры, олицетворяющие регионы, гербы страны и ее провинций, портреты. Ко всему этому угловые восьмиугольные башенки и квадратная колокольня с часами и шпилем высотой 52 метра. Если бы не путеводитель, я бы это приняла за городскую ратушу, столь нарядно оно выглядит. А всего-то здание почтамта начала 20 века, в котором сейчас торговый центр. Наконец, мы вышли на мост Святого Михаила через реку Лие, знаменитый лучшими видами на набережные Кренлей и Граслей с типичной фламандской застройкой. Сразу за мостом большая готическая церковь Архангела Михаила XVI века с плоской крышей и недостроенной башней. У гильдии пивоваров денег не хватило. Мы решили, что туда не ногой, и двинулись к входу. Ладно, только Иисус на кресте, Ван Дейка и все. Солнце еще высоко, и мы устремились по одной из набережных мимо рынков, ресторанов, старых домов, гильдий и еще каких-то красивых домиков с цветными фасадами. Немного в сторону от Граслей, и вот он, Гравенстен, крепость, построенная графом Филиппом Эльзасским в 1180 году. Перед нами было мощное сооружение, овальное по периметру, с двух сторон защищенное рекой Лие и с двух других крепостным валом и глубоким рвом. Высокие стены укреплены 24 небольшими башенками. Сверху на всем протяжении установлены крытые галереи для лучников и квадратные зубцы. Над всем этим высится 30-метровая башня, находящаяся внутри. До XIV века замок был резиденцией графов Фландрии. Затем в нем размещались монетный двор, Верховный суд, Совет Фландрии, тюрьма и даже текстильная фабрика. В 1894 году государство выкупило замок, но настоящая реставрация была уже в 20-м столетии. С замком связан забавный эпизод. 16 ноября 1949 года его захватили 6 студентов, протестуя против подорожания пива. За это им грозило уголовное наказание, но вступилась общественность. С тех пор студенты Гента ежегодно отмечают день взятия крепости. Я почему-то помню, что вход был свободным. Ни платы, ни служащих, ни толп туристов, ни информации на каком-либо языке. Мы подошли к воротам под отдельно стоящей на линии вала квадратной башней. В стене над скругленной аркой было видно 3 сквозных отверстия для обстрела неприятеля и окно в форме Иерусалимского креста. У такого креста все концы одной длины. После внешних ворот, по мосту, через ров, мы почти сразу попали в ворота внутренние. Перед ними в стенах есть отверстие, чтобы лить на головы нападавших кипящую смолу. Наконец, мы во дворе. Зрелище вполне средневековое. Бывшие графские конюшни, позже ставшие комнаты пыток, остатки ворот пешеходного моста, ведущего в подземную тюрьму, и 2 этажа, оставшихся от самой тюрьмы ровесницы замка. Внизу каменный зал, поделенный вдоль на 2 части 4 колоннами, наверху пустые комнаты и пара полуразрушенных каминов. Сразу ясно, главное не здесь. Оно, конечно же, в центральной башне. Недаром большая синяя стрелка указывает на вход в несколько ступенек. Вперед! На первом этаже оказался просторный полутемный зал для собраний и торжественных приемов. Каменные своды и плиты пола по длинной стене, цветные штандарты из мебели, деревянный сундук и небольшое красное кресло. А еще огромный камин, в который я смогла спокойно встать в полный рост, 170 сантиметров. Основной зал второго этажа назывался «Рыцарским». Здесь происходили самые важные события, например, инаугурация графов Фландрии. Каменные своды, гигантский камин, 3 штандарта на стене и современный ламинат. Мебели и вовсе не оказалось, видно, по средневековому обычаю хозяева уехали вместе с ней. Рядом с этим залом разместили музей оружия. Кинжалы, мечи, арбалеты, булавы, копья и шпаги, пистолеты, инкрустированные перламутром и слоновой костью, кольчуги и полные рыцарские доспехи, все, что нужно для средневековых войн. Большая часть коллекции была собрана в 19 столетии коммерсантом Адольфом Нейтом. Еще одно помещение второго этажа – банкетный зал. К нему примыкает комната, откуда по спиральной лестнице можно пройти в часовню, длинное помещение с окном в виде Иерусалимского креста над алтарем. Везде ламинат и отсутствие мебели. Дальше узкая лестница ведет на третий этаж, где из зала через коридор есть вход в двухэтажную башню. Раньше здесь были личные покои графа, сегодня музей пыток. В нем собраны орудия пыток, в оригинальном шкафу палача, манекены пытаемых, жутковатые картины, изображающие процессы, даже настоящая гильотина. Представьте, что местные жители очень любят устраивать на фоне этой экспозиции праздники, особенно свадьбы. Кажется, пора прогуляться по крепостным стенам. Мне так смотреть на город нравится больше, чем со слишком высоко расположенных смотровых площадок. Все великолепно просматривается от средневекового центра до многоэтажных окраин. Жаль, что вниз придется идти через те же залы. Правда, мы скрасили себе путь, заглядывая в маленькие выпуклые круглые стекла желтоватого цвета, из которых обычно складывается окно средневекового замка. Сквозь них мир кажется солнечным и призрачным, из приглушенных цветов и размыто изогнутых линий. Когда мы вновь оказались во дворе, начинало смеркаться, но от прогулки вокруг башни по дорожке, насыпанной поверху крепостного вала, отказаться нельзя. Внизу хорошо виден фундамент со смотровыми отверстиями, через которые подавались снаряды. Наверху солнце еще золотило башни, и ветер трепыхал флаги. С серыми стенами замка и зеленой травой контрастировали темно-красные листья канадских кленов. Тени все гуще, и понятно, что пора уходить. Неожиданно из-за поворота появилась одинокая туристка. Просьба простая – сделать фото, а она потом сфотографирует нас. Редкая удача. Мы путешествуем всегда вдвоем, а потому на фото всегда кто-то один. Улыбаемся в объектив – отличная точка. Мы вышли не в те ворота, но заметили не сразу. Площадь вроде та, только за угол завернуть и будет река, но нет. Попытались воспользоваться картой, однако для этого света на улицах европейского города оказалось маловато. Попытка поспрашивать прохожих тоже окончилась ничем. Здесь в ходу голландский, с английским делать нечего. На трамвайной остановке попробовали освоить автомат, чтобы билет купить и доехать до вокзала, но и эта авантюра в темноте не удалась, да и куда отсюда идут трамваи? Ура! Нам все-таки подсказали, и мы хоть и зайцами доехали до Синт-Питерс. После поезда в Брюсселе тем же маневром прокатились остановку в метро. Кстати, так себе, народу полно, станции маленькие, с кафельными стенами невыразительно коричневых тонов, узкие лестницы, да и чистотой не отличается. Ладно, сейчас в гостиницу, завтра в Люксембург с экскурсией, о ней не буду писать, и оттуда сразу домой. Но все же хорошо, что съездили.